Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы рассказывали о документальном фильме «Разрыв связи». Его автор Андрей Лошак беседовал с россиянами, которые потеряли общий язык со своими родственниками после 24 февраля. Муж – сторонник войны, жена – против, один из типичных вариантов, а самый распространенный – конфликт родителей и детей. Одна из героинь фильма – живущая в Нижнем Тагиле художница Алиса Горшенина. Алиса, как говорил Андрей Лошак в интервью «Радио Свобода», хочет показать, что россияне не какие-то злобные орки. В цикле работ «Слышал голоса России» она поместила на созданные ей костюмы фразы «Мы против войны, мир и боль» на нескольких языках. По мнению Алисы, необходимо постоянно показывать, что в антивоенном движении участвуют представители разных народов. Моя коллега Карина Меркурьева попросила художницу рассказать о том, как возник этот цикл и как на него реагирует публика, родственники Алисы и российские власти. Слово Алисе Горшениной.
Это такой небольшой проект. Я называю это уже, наверное, проектом, потому что эта работа уже как бы больше в поле искусства находится. То, что если как бы говорить в целом о моих реакциях, то сначала я просто... как обычный человек, как гражданка России, пыталась высказываться какими-нибудь там одиночными пикетами или что-то вроде того. Вот. Но потом я как-то больше ушла именно в поле искусства, потому что я художница, и я в целом всегда выражаю свои чувства через искусство. Поэтому здесь как-то так получилось, что я тоже ушла в искусство. Вот. Но у меня было очень много мыслей, я думаю, что это в целом очень понятно, и они всегда очень контрастные с начала войны. Ну, просто очень много разных эмоций и чувств, очень много информации, которую я поглощаю. И во всем вот этом многообразии того, что я видела, я почему-то решила сделать такой проект, который будет посвящен голосам России. То есть я слышала о том, что говорят, что в России все молчат, например. И как бы я хотела показать, что голоса в России есть, которые просто против того, что происходит. И эти голоса не только русские. Потом, может, помните, была статья в «Нью-Йорк Таймс» о том, что мы провалились как нация. Это возникло очень много вопросов после этой статьи, потому что у меня вопрос был даже не в том, что человек, который уехал из России, говорит от лица всех, кто здесь остался и всех, кто вообще в целом здесь жил, у меня было больше вопросов по поводу вот формулировки того, что мы провалились как нация. Я задала вопрос сама себе и вообще в целом автору, но я не лично, конечно, задала вопрос. Просто возник вопрос, какая именно нация провалилась, потому что для меня Россия — это многообразие различных народов, и я никогда не считывала для себя Россию как место, в котором живет вот только русские, потому что это вообще не так. У нас здесь очень много разных людей. Вот. Я начала понимать, что в данный момент будет очень важно показать то, что Россия — это многонациональная страна. По сути, я об этом говорила и раньше в своих проектах, но здесь я решила свои антивоенные высказывания связать еще и вот с этой темой и показать, что разные народы, разные голоса в России, разные люди не молчат, высказывают свою позицию и переживают очень сильно по поводу того, что происходит. Вот. И всего я сделала 3 работы из этой серии. Пока что я просто не знаю, как дальше продолжать этот проект. И эти работы я сделала, как бы, можно сказать, в сотрудничестве с другими людьми, потому что я являюсь носительницей только русского языка, вот, и я не знаю других языков. И в итоге начала это называть словарь одного слова. Вот, то есть как бы слово одно, но есть очень множество переводов. Первая работа, она такая более опасная, что ли, не знаю, как все это, радикальная, что ли, потому что вначале как будто бы было посвободнее немножко, и показалось, что такое высказывание вполне, во-первых, уместно, это 100%, во-вторых, такое более безопасное, потому что я следила за какими-то репрессиями, которые происходят, следила за тем, за что вообще людей задерживают. И у меня так всегда получалось, что я, например, вышла на одиночный пикет, вижу новости, что в каком-то другом городе задержали людей за одиночный пикет. Потом вышла, например, сделала нашивку себе на одежде, тоже антивоенную, вот. Прошлась по городу и потом увидела, что в каком-то городе за это тоже уже задержали. Вот. Я постоянно пыталась найти какую-то форму выражения более безопасную, что ли, потому что думаю, что на свободе я буду полезнее. И тогда я подумала, что плюсом ко всему высказывание на других языках, оно получается более безопасно, потому что когда я шла вот в этом пальто со шлейфом, на котором написано «Мы против войны» на языках народов России, то со стороны это выглядело не как какой-то антивоенный перформанс. И вообще это, кстати, был не перформанс, а я делала видео, документацию и фотодокументацию. То есть как бы люди меня видели, но я бы не сказала, что цель была именно в таком формате показать мою работу, потому что ее бы все равно не считали как что-то такое. Это нужно объяснять, подходить и объяснять, что это значит. Вот, то есть я выглядела просто как художница, может быть, или нет, а просто как человек с таким шлейфом, на котором написаны какие-то непонятные... для кого-то, может быть, понятные, потому что в Тагиле живет тоже очень много разных людей. И, допустим, если в этот момент, например, там были башкиры или другие люди, то, наверное, они поняли, когда что там написано. И потом тоже начали задерживать, же не исключение, потому что у меня есть административное дело, и оно как раз тоже связано с высказыванием не на русском языке. В моем деле тоже фигурирует высказывание на чувашском и татарском, по-моему, языке. Это вообще не за какую из этих акций, это вообще акция «Женщина в черном». И там просто в моем деле написано, что я стояла с белой розой в черном, это акция «Женщина в черном», и на розе была лента, на которой вот было написано на чувашском и татарском языке тоже фраза «Мы против войны». То есть на русском там не было ничего написано. Но это было уже после вот этого, когда я выходила со шлейфом, поэтому на тот момент мне казалось, что это высказано на других языках, это такое безопасное мероприятие. И позже я сделала еще две работы. Как бы не в таком же стиле, а как бы в этом же проекте. Потому что после этого я собрала еще слово «Мир» и сделала такой костюм белой птицы большой. И тоже был словарь одного слова и фразы на разных языках. Но уже вот именно слово «Мир». Вот. Это, возможно... что-то такое более мягкое высказывание, но мне хотелось именно это сказать, потому что каждая из этих трех работ, она характеризует как бы некие этапы моего отношения, что ли, к тому, что происходит, потому что, например, черная работа — это что-то такое более радикальное, у меня тогда было очень много гнева, ненависти, очень много эмоций, просто в основном это была злость очень сильная, поэтому как бы такой черный цвет и жесткое высказывание о том, что мы против войны. Следующая работа «Мир» — это уже немножко такое, мне кажется, было отчаяние, просто усталость даже. Вот просто это какая-то, наверное, даже мольба просто уже о мире. Поэтому вот такая работа более светлая возникла, и образ более художественный, потому что это уже костюм. Это как бы уже такая плоскость, в которой я работала и до войны, и как бы в целом это очень сильно в моей практике, так скажем, выглядит, потому что я очень много работаю с текстилем, шью разные костюмы, там маски. Все это такое большое направление в моем искусстве. И вот здесь я соединяю это все с тем, чтобы еще что-то сказать. Вот. И третья работа — это уже не костюм, то есть не то, что можно надеть на себя, но просто я подумала, что в данном случае объект будет намного уместнее. Я сшила такое анатомическое сердце человеческое, и на нем я собирала слово для него «боль» у людей. И вот это тоже еще одна стадия когда это уже даже не отчаяние, я не знаю, это просто когда перманентно я ощущаю боль. То есть, по сути, все три работы это как бы такое естественное продолжение того, что я делала раньше. Вот, и третья работа, она просто про боль. Про боль, которая не утихает. И опять же, не только у меня, но я думаю, что и у многих. Поэтому я обратилась снова за помощью к разным людям. Они собрали для меня вот этот словарь одного слова «боль». И в этой работе я вроде бы говорю о своей боли, о своих чувствах, но при этом подключаю еще и других людей, говорю как бы еще от их лица, можно сказать. Ну, то есть мы делаем эту работу как бы вместе. Часто бывало так, что люди очень радовались, что внесли вклад в работу, когда они видели, что я в итоге делаю вот с этими словарями. Видели, что вот перевод конкретного слова прислали они. То есть я видела какую-то хорошую отдачу после того, как делала эти работы.
А вот вы говорили, что не знаете, будете ли продолжать эту серию. Это связано с тем, что стало страшнее и сложнее как-то высказываться на антивоенную тематику?
Нет. Вот я говорила о том, что когда что-то идет, то есть образы приходят, я их воплощаю. То есть я не могу себя заставлять. И сейчас просто ко мне не приходит никакой образ вот в таком формате, когда я собираю снова какое-то слово, работаю с этим. Плюс ко всему, это достаточно сложная такая сложная работа. Просто я как бы сейчас пытаюсь как-то проанализировать вот вообще этот опыт того, что я сделала эти работы. Хочется как-то понять, уместно ли это, то есть правильно ли я, что я так делаю. Потому что я, наверное, не могу называть то, что я делаю антивоенным искусством. Я бы просто сказала, что это мое искусство, которое отражает мои чувства, потому что я в целом до этого всегда так работала. То, что меня волнует, об этом я и говорю. И, естественно, война — это то, что просто как просто цунами врывается в твою жизнь, ты ничего с этим не можешь сделать, и ты просто пытаешься как-то с этим жить. И, естественно, это очень сильно на меня влияет, и поэтому возникают какие-то работы. То есть я рефлексирую на то, что происходит, и появляются какие-то образы. Серия «Слышу голоса России», она как бы пока что, мне кажется, такой логически завершенный, но не факт, что я ее закончила. То есть это как бы пока что что-то такое открытое. Я нигде не объявляю официально, что все, я больше ничего такого делать не буду, но при этом пока непонятно, то есть что будет дальше. У меня есть работы, одна из последних работ, она называется «Руки опускаются», то есть кто-то может считать это тоже как, как работа, которая относится к тому, что происходит, потому что образ такой абсолютно понятный. Мне кажется, что у людей опускаются руки. Но здесь, опять же, речь идет обо мне. То есть у меня опускаются руки. Я сшила костюм с очень огромными такими руками, которые по земле очень такие тяжелые за мной. В общем, огромные руки, которые я тяну как бы за собой. И, то есть это тяжесть некая в руках, которая очень сильно прибивает к земле. Вот работа называется «Руки опускаются». Я думаю, что это в какой-то степени тоже может считаться как работа, которая отражает все, что сейчас происходит. Вот, поэтому в целом я думаю, что мое искусство не выглядит безразличным, что ли. В общем, моя основная мысль в том, то есть вот как-то хочется подвести это все и объясниться более корректно для самой себя. Основная мысль в том, что я просто создаю искусство на основе своих переживаний. И вот эти серии «Слышу голоса России» или работа «Руки опускаются» — это все отражение моих чувств, то есть того, что я сейчас переживаю. А переживаю я сейчас очень много, и по поводу войны в том числе. Вот, поэтому это все отражается в том, в моем искусстве.
Говорит Радио Свобода. Гость программы «Культурный дневник», художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина, рассказывает о своем антивоенном цикле «Слышу голоса России».
с какой реакцией сталкиваетесь? То есть как люди реагировали вот на первые, по крайней мере, работы с серии «Слышу голоса России»? Отозвалось ли им то, что это было на разных языках? Поняли ли они концепты?
Ну да, в основном люди как бы все поняли, и реакция была, ну, в основном положительная. Ну, не знаю, как бы, насколько положительно в данном контексте вообще можно озвучивать такое. Ну, то есть... Если говорить о тех людях, которые вообще скидывали мне какие-то слова, ну, я уже об этом говорила, то у них, конечно, была реакция некой причастности вот к созданию работы, и как бы я понимала, что им это приятно. Но вообще в целом люди писали о том, что когда видели какой-то свой родной язык, им было приятно, что его как бы подсвечивают, потому что, ну, я думаю, есть проблема у нас в стране с тем, что некоторые народы, они как бы не видны, что ли. Ну, то есть Россию часто считывают как что-то такое только русское. Вот, поэтому ну, люди просто благодарили за то, что я как-то показываю их языки. При этом те народы, которые я не использовала в своих работах, некоторые обижались на то, что я какой-то язык не включила. Но тут суть была в том, что это как бы живое взаимодействие, и я просто пишу, чтобы мне скинули, то есть в соцсетях пишу, чтобы мне как-то помогли перевести фразу или слово, и вот кто написал, то я использую. И невозможно было бы уместить все языки, потому что это просто это огромное многообразие разных народов, это очень много, и я использовала то, что мне высылали. Вот. И, ну, как бы, ну, люди не знали, как я работаю, и поэтому некоторые обижались на то, что вот я там не использовала какой-нибудь язык. У меня так получалось, что в каждой работе есть башкирский, татарский, удмуртский, коми. Вот эти языки у меня всегда фигурировали, просто потому что мне скидывали постоянно переводы этих языков. Вот. И люди думали, что я их как-то выделяю, что ли. Вот. А по факту это просто... так получилось. То есть вот то, что мне отправили, то я и использовала. Я пыталась переводить сама, но я боялась, что это будет не очень корректно. Боялась, что я сделала ошибку, и это будет еще хуже. В целом, про негативную реакцию я особо не помню, если честно. Бывали такие моменты, что люди не понимали... Ну, например, из Украины писали, что это как бы вообще что-то такое... что сейчас вообще им, ну, как бы им не нужно это, вот. Но я думаю, что можно вообще, наверное, об этом не писать и ничего не говорить, потому что в целом любая критика с их стороны сейчас, не думаю, что мы должны вообще ее как-то воспринимать, анализировать, и тем более как-то обижаться на нее, поэтому, да, наверное, лучше об этом не говорить, вот. Ну, а в целом критики, по сути, особо и не было, на самом деле. Не могу вспомнить каких-то таких острых ситуаций, с которыми я бы столкнулась. Потому что в целом это, ну, такие достаточно понятные работы, и там, где я их публиковала, там моя аудитория, люди, которые меня знают и понимают, поэтому, наверное, я не столкнулась ни с чем таким негативным.
А как друзья, родственники реагировали на ваши высказывания?
Ну, по-разному. Ну, в семье у меня нет понимания между мной и другими членами семьи. Друзья поддерживают в основном. Я не знаю, может, вы слышали про фильм «Разрыв связи» у Андрея Лошака, недавно выходил. Вот, я просто там снялась со своей мамой, и там как раз история вот про семьи, в которых мнения разделились с начала войны. Но как бы логично, что раз я там приняла участие, значит, у меня там тоже все примерно так же. У нас в семье мнения разделились. Поэтому, естественно, я вообще не обсуждаю ни с кем из семьи то, что происходит. То есть оно единственное, что как бы у меня мама в курсе того, что у меня вот суд был и все такое, потому что об этом писали там какие-то тагильские СМИ. Она, естественно, это все узнает, переживает. Вот, и я ей как-то так в общих чертах пытаюсь иногда просто рассказать, что происходит, не вдаваясь в подробности. Друзья меня поддерживают, потому что, ну, с начала войны в целом я бросла только теми людьми, которые разделяют мою позицию, и стараюсь держаться поближе к ним. И мне как бы повезло, что мое окружение, там практически все люди такого же мнения, как и я. Точнее, не практически все, но все именно те люди, с которыми я общаюсь. Поэтому мы как бы все переживаем, все на одной волне. Ну и это на самом деле спасает, по сути, потому что не могу представить, если бы мои друзья разделяли другую позицию, не могу представить, что бы происходило. Ну то есть с семьей это было немножко очевидно. Ну, то есть я примерно знаю, какая позиция у моей семьи, поэтому я не особо удивилась, когда они встали на сторону нашего правительства. Поэтому здесь не было удивления особого. Ну и поддержки я от них в целом не ждала.
Но а друзья поддерживают. Но про ваше творчество они тоже знают, что, ну, про эту серию работ?
А я, честно, нет. Ну, то, что я высказывалась против, конечно, они знают. В первые дни, я думаю, они видели, когда 24 февраля я сразу же пошла с одиночным пикетом. И об этом тоже писали местные СМИ, как бы вся семья видела то, что я сделала. Вот, и после этого мы где-то месяца два или даже больше не общались с семьей, поэтому... Ну, это такой очень тяжелый опыт, на самом деле. Сейчас мы восстановили отношения, но обходим как бы стороной вообще всю эту тему, тему того, что у нас радикально... Ну, то есть прям просто абсолютно разные у нас мнения по этому поводу. Вот, но они, конечно, знают, что я вот что-то делаю. Про конкретно вот эту серию не знаю, слышали они или нет. То есть мама, может быть, что-то может увидеть в интернете, где-нибудь там прочитать про меня, но я ей не показываю то, что я делаю, потому что в этом нет смысла. То есть если только поругаться захочу с ней, тогда покажу ей. Вот, а так она... Ну, то есть я не выкладываю это в соцсетях, в которых она находится, типа там ВКонтакте, я вообще там ничего не делаю. Вот, ну, потому что логично, что как бы если туда что-то только выкладываешь, сразу же к тебе в дверь постучат. Mm-hmm. Вот. А в других соцсетях она не сидит, ничего не смотрит. Да и я как бы сразу же заблокировала ее везде, чтобы она просто не видела то, что я делаю, и не тревожилась.
Вот вы в самом начале нашего интервью говорили, что тоже, ну, когда еще создавали первые работы из серии «Слышу голоса России», тоже отслеживали, как вообще развиваются репрессии в России, там, за что людей задерживают и так далее. А вот сейчас ощущение, что там, ну, какое-то пространство для публичного высказывания у вас становится все меньше, вы как-то на себе это ощущаете? Это потому что вы находитесь все-таки в России и высказывались на антивоенную тему довольно много и довольно громко.
Как будто бы, я не знаю, сейчас такое ощущение, что... Может быть, у меня это, конечно, ощущение, я не могу судить в целом. У меня ощущение, что чуть свободнее стало. Но я вот сейчас боюсь сказать что-то такое громкое и то, что далеко от действительности. Возможно, у меня такие ощущения из-за того, что я в Тагиле живу, и у нас... Я просто наблюдаю, как вот с начала войны, когда пошли вот эти вот все буквы Z на баннерах и вот вся вот эта пропаганда... А у нас город, наш город тоже не стал исключением, у нас он просто как бы, ну, оброс вот этими баннерами, вывесками, какими-то патриотичными граффити и все такое. На фоне этого, естественно, были антивоенные граффити и какие-то другие высказывания, но все равно, естественно, пропагандистская машина работает сильнее. Вот. А сейчас эти баннеры убрали. То есть, но если раньше я иду по городу, и просто мне очень тяжело от того, что я это все вижу, я вижу как будто это давление этих бесконечных Z, то сейчас я не знаю, в чем причина, но у нас все убрали. Я не знаю, как в других городах, но и в чем причина того, что у нас это убрали. Не знаю, может быть, деньги закончились на аренду баннеров, может быть, причина в том, что в этом году Тагилу 300 лет, и у нас баннеры заменились на какие-то вот фразы о том, что городу 300 лет. Еще интересный случай. Прямо около моего дома создали граффити. Знаете, был образ такой бабушки, которая вышла с советским флагом. Mm-hmm. В какой-то момент это стал такой образ вот этого всего, что происходит. И у нас его тут везде активно использовали. И вот около моего дома нарисовали большой граффити с этой бабушкой, которая идет с советским флагом. Очень грустно было на это смотреть, потому что, ну, не хотелось видеть такие вещи рядом с моим домом. Вот. И потом я начала наблюдать целую историю, как развивалось это граффити. Очень много раз там просто его исписывали, зачеркивали, потом снова восстанавливали. И в какой-то момент я шла мимо и увидела просто серую стену вместо этого граффити. А потом на месте этого граффити просто написали Нижний Тагил, нарисовали герб нашего города и написали 300 лет. Я очень сильно обрадовалась. И вот это все очень сильно как бы, как будто как глоток воздуха, что ли. Потому что чувствуется, я даже не знаю, как это описать. Но я думаю, ну это логично, да, вы представляете, да. Что как бы, когда откуда-то убирается буква Z, ну, наверное, хотя бы визуально это уже все считывается немного легче. То есть ты чувствуешь то, что, ну, наконец-то это дерьмо убрали. Я не знаю, у меня вот такие мысли просто, не знаю просто, как их еще выразить. Но, конечно, это же это никак не влияет на преследование. То есть, естественно, если сейчас что-то где-то скажешь, все равно придут. Потому что я с этим столкнулась, я уже понимаю, как это все устроено. Но, тем не менее, я думаю, что все-таки такая ситуация не заставит меня молчать. Я пока что не знаю, как бы, что я вообще буду делать дальше. У меня сейчас такой период, когда я просто не знаю, что и как, и где сказать. То есть пока что нет в голове образов для искусства, для того, чтобы создать какую-то работу. И я сейчас понимаю, что я в таком положении оказалась, что вот мои работы, их очень много обсуждали, их очень много где опубликовали. И сейчас мне постоянно пишут журналисты и говорят, вы вот собираетесь сделать еще какую-нибудь антивоенную работу, мы приедем, вас поснимаем. То есть я как бы такой инфоповод, художница в глубинке, которая живет и как будто бы делает какие-то супергромкие антивоенные работы. Я вообще себя так не ощущаю. И мне не хочется создавать работы просто для того, чтобы журналисты приехали, их тут поснимали и рассказали, какая я молодец или не молодец. Поэтому, в общем, хочется, чтобы все было очень искренне. И пока у меня не возникает никаких образов, я их не создаю. То есть очень хочется, чтобы понимали люди, что я не конвейер антивоенного искусства, а просто человек, который что-то чувствует и выражает это с помощью искусства.
Гостем «Радио Свобода» была художница Алиса Горшенина. С ней беседовала Карина Меркурьева. Программа «Культурный дневник» подошла к концу. Над ней работали продюсер Андрей Алмочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.